Городской наблюдатель.
У микрофона журналист Тамара Захарова. Сегодня вместе с заведующим сектором Государственного русского музея, доктором исторических наук Сергеем Олеговичем Кузнецовым, мы продолжаем наш готический маршрут. В прошлый раз мы рассказывали об усадьбе Екатерины Великой Пелла на Неве, которая сразу после смерти императрицы была разобрана и пошла на строительство Михайловского замка, нового места силы, нового правителя России Павла I.
Сегодня мы возвращаемся к Павловскому Петербургу, центр этого города. Это Михайловский замок, разумеется. И вообще я предлагаю посмотреть на это достаточно широко и представить себе, что у нас, в общем, по крайней мере, два центра должно было бы быть. На самом деле больше. Но, по крайней мере, вот здесь, вот в золотом там треугольнике, как это называется, между Фонтанкой, Невским проспектом и Невой, здесь могло быть два центра. Дворцовая площадь с Зимним дворцом, то, что сложилось за длительный срок и при участии разных архитекторов, разных идей. Но это признанный центр города для проведения самых важных событий. И это было связано с монархией, с императором, и, разумеется, это было связано архитектурно с этим зданием. Но Павлу это не нравилось, и Павел очень долго думал, и он создал альтернативу, с одной стороны, а это Михайловский замок. С другой стороны, его концепция подразумевала, что это замок или дворец Петра. То есть это архитектурное высказывание достаточно длинное и сложное. То есть человек строит замок, но представляет так, что это он исполняет волю своего предка и, с другой стороны, первого императора. И получается красивая такая рама. Петр Павел, да, и совершенно сразу в голову к образованному, даже малообразованному человеку приходит, что два апостола, Петр и Павел, Петропавловский собор, и мы сейчас к этому вот перейдем, и поговорим вот про эту геометрию. Насколько я понимаю, вы тоже этим интересовались.
Вопрос, кто Екатерине послал эту мысль назвать сына Павлом? Петр Павел.
Да, вот это интересно, вот как-то неожиданно это все повернули. Об этом мы поговорим, хорошо. А поскольку это готический персонаж, то давайте тогда сделаем передачу просто про Павла. И начнем с того, почему он Павел. Давайте так сделаем. Потому что сейчас не будем отвлекаться от нашей генеральной линии. У нас их много сегодня, этих линий. И так или иначе, да, вот это важно, Петр Павел. И начнем с того, да, что мы имеем в виду три точки. Три крепости, скажем так, сразу заявим, которые образовали такой мистический или полумистический, кому как, треугольник Петербурга. И назовем, да, теперь эти здания. Это Петропавловская крепость или Петропавловский собор, Адмиралтейство и Михайловский замок. И, как мы думали, да, если чисто географически, то центр этого треугольника попадает на Машков
переулок. Набережная у Машкового переулка, вот как-то, да, где-то,
да,
так.
Вот здесь вот получается центр. Но я не думаю, что это композиционный, так сказать, идеологический, да, центр все-таки. Потому что мы не видим там ничего такого, чтобы могло как-то привлекать наше внимание. Но, может быть, начнем с того, что стены Московского Кремля, они составляют где-то 2,2 километра, треугольник Московского Кремля. Да? А теперь посмотрим на Петербург. Любопытно, например, сравнение площади Кремля и площади Заячьего острова. И они практически совпадают.
А кажется, наш меньше.
А наш чуть больше. Наш 28 гектар, а то 27. Но они практически одинаковые, да. Хотя форма немножко разная. Но в данном случае более интересно вот эти расстояния между Петропавловкой и Адмиралтейством. Очень грубо. Тут трудно это все посчитать.
Шпили, наверное,
ну,
да?
Да, примерно. Это получается где-то 1,4 километра. Ну, 1,46, если точно. Потом от Адмиралтейства до Михайловского замка где-то 1,63. Ну, это это все дискуссионно, это не важно, все эти совсем уже сантиметры. И от Михайловского замка до Петропавловского шпиля 1,50 и 1,54. И в целом получается где-то 4,63, ну, 4,5, да. То есть это довольно правильный треугольник, да, примерно в два раза больше, чем тот треугольник. И вот, конечно, вопрос обсуждения, насколько это случайно, а насколько это продумано. Но что касается первой составляющей Петропавловского собора и Адмиралтейства, тут, в общем, достаточно хорошо понятно. А эти крепости поставлены таким образом, чтобы корабль, входящий в Неву, попадал под удар двух их. Это рассчитано, это точно известно. Здесь, по-моему, понятно. Да? Другое дело, и они крепости, так или иначе. Да? А другое дело, что получается, вот эта третья крепость, она такой фейк, как теперь говорят. Потому что она, в общем, поставлена тогда, когда уже ничего не угрожало. Но, с другой стороны, она стоит вместе слияния Мойки и Фонтанки. И если вообразить себя человеком военным и мистическим, то, собственно, она тоже несет некую функцию такой вот обороны. Но главное, в художественном уже скорее здесь смысле, да, этот третий шпиль, он замыкает всю эту композицию. И как раз вот эта вот идея, про которую я говорил, Петра и Павла, вот она первый раз звучит, а она звучит несколько раз, если не десяток раз в этом ансамбле. Три здания, они, вот это будет страшное слово, типологически близки. Ну, в смысле, похожи архитектуры, проще говоря. Посмотрите, что такое Петропавловский собор? Это ильджезу, или, если угодно, просто какой-то храм, да, классический, на который поставлен шпиль. По английской системе мы можем так сказать, что Сан-Мартин энд Филдс, английская церковь знаменитая, это вот такая же идея, характерная для северных стран, которые пытаются представить себя цивилизацией на обломках Римской империи. И они хотят вот это греко-готическое такое сочетание, страшное тоже слово греко-готическое, очень непонятное, они хотят это представить зрительно. И здесь Петр, поскольку вообще Петербург, как известно, из трех частей состоит название, да, Санкт, Питер и Бург, и поэтому эклектика, она вроде как заложена, вот этот наш умышленный город, вот это слово тоже можно употребить, оно связано больше с Достоевским, да, но оно, в общем, довольно верно характеризует состояние Северной Пальмиры, потому что ведь город молодой, город 18 века, и позволявший чертить вот эти вот линии, про которые мы сегодня говорим. Теперь смотрим на Адмиралтейство. Да, ведь тоже, особенно в интерпретации Захарова, что мы видим? Мы видим классическую башню с фигурами и с портиком дайоническим, и потом шпиль. Да? Перекличка, по-моему, существует. И перекличка она корабельная, безусловно. И то, и другое здание, и Петр и Павел здесь тоже важен, это корабельная перекличка. А поскольку и Петропавловский собор есть образ корабля, и Адмиралтейство, не надо объяснять, что это связано с кораблем. Когда-то, кстати, это, правда, не прямо связано с готикой, надо бы, конечно, поговорить еще о связи самого Адмиралтейства с Исаакиевским собором, потому что в нашем сознании они оторваны, но между ними есть связь. Вернее, связь эта была более ясной изначально, а потом она была утрачена. И теперь Михайловский замок. Что мы видим? В первой версии, версии Гатчинской, да, предположим, когда это обдумывали Бренна и Баженов, как теперь принято считать, это было просто такое классицистическое здание, навеянное для Баженова особенно Московским Кремлем, тем большим дворцом, который не состоялся. И потом, на последнем этапе, благодаря, видимо, Бренне, появляется этот шпиль, который, собственно, этот треугольник и замыкает. Как вы не смотрите на это, и как вы скептически не относитесь к тому, но это получается. Хотя шпиль гораздо меньше, тем не менее, эта гениальная вот эта находка, она позволила создать вот этот треугольник. И получается, здание очень важно в контексте. Другое страшное слово – консенсуальная архитектура контекста. И это очень важно. В отличие от Зимнего дворца старого, Елизаветинского, этот дворец, как ни странно, может это показаться, идеальным образом вписан в контекст города, сложившийся, ну, прежде всего, благодаря Петру, ну и последствии. Кстати, тут очень важна роль и Анны Иоанновны, которая обычно задвигают, считают ее грубой и неспособной на какие-то художественные идеи, тем не менее, не следует бы ее сбрасывать, она тут сыграла свою роль. И вот теперь мы обращаемся уже более детально к замку.
Появление его именно в этом месте как бы примерно вершина равностороннего треугольника. Каким образом получилось?
Ну, самое простейшее объяснение, что Петр хотел построить большой там золотой дом на этом месте, да, на месте третьего летнего сада, и просто у него не хватило времени, он начал со своего на этой линии маленького домика Петра, потом летнего дворца, а потом вот эта территория должна была быть обустроена когда-то в будущем и зафиксировать вот это вот парадиз. Все очень просто. Но потом построила Елизавета. В принципе, Елизавета уже построила там. Просто это модификация. Мы все время вычеркиваем из головы тот деревянный дворец, который там существовал. И, в общем, просто-напросто это его усовершенствование и его введение в контекст. Потому что дворец был загородный, и Растрелли, архитектор очень важный и чувствующий, конечно, все. Но в данном случае он не подыграл. Не подыграл тем двум постройкам. А Павел, как, хочется сказать, как мужчина, как император, который высоко летал, вот он это завершил. Так что вот, с одной стороны, случайно, но теперь мы как раз моя идея и доказать, что это не случайно вроде бы получилось. Получилось так, что как будто бы вообще никакого другого места и не могло быть. Павел подводит нас, как главный архитектор, да, подводит нас там к мысли о том, что, собственно, а где еще? Это именно должно было быть здесь. Это вот именно настоящая архитектура, чувство, которое иногда вот утрачивается, даже, может быть, не с точки зрения архитектуры, а это скорее для скульптуры очень важно. Утрачено сейчас во многом, почти всегда, чувство постановки скульптуры. Когда ставится памятник Екатерине напротив театра, да, и кажется, что другого места нет. Или «Медный всадник», или тот же вот памятник перед Михайловской замкой, кажется, что просто невозможно. И там всегда прочитывается миллион идей за этой постановкой.
В следующий вторник мы вернемся в этот мистический треугольник. Еще не все тайны открыл заведующий сектором Государственного русского музея доктор исторических наук Сергей Олегович Кузнецов. Ну а на сегодня все. Вела программу журналист Тамара Захарова. До встречи.
Городской наблюдатель.